Всем привет, дорогие друзья! С вами, как и обычно, через две недельки подкаст «Фарчек не пройдет». Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем привет, друзья!
И мы обсуждаем национальную хоккейную лигу и хоккей в ней. Очень надеемся, что хоккея с каждой недели будет становиться все больше и больше, потому что, ну, откровенно говоря, уже достали все эти переносы, уже достал этот ковид-протокол, уже все это, честно, въелось, потому что действительно сейчас мы смотрим, как просто один матч за одним переносится, как какие-то команды садятся на карантин, какие-то команды выходят с карантина, там просто по 27 матчей, например, за день НХЛ переносила, объявляла этих матчей новые даты. И действительно, ну, довольно серьезные такие вот проблемы есть у НХЛ на данный момент с тем, чтобы победить этот ковид-протокол, который они, по сути, сами создали. И поэтому во многих дивизионах, ну, просто говорить не о чем. Многие команды просто не играют. Опять же, мы, как и обычно, наверное, вот единственный дивизион, в котором практически нет проблем, кроме там одного маленького сдвига по времени, это канадский дивизион. Мы, как обычно, ему уделим много времени. Я думаю, кайфуют болельщики клубов вот именно канадского дивизиона. И в целом, ну, конечно, я еще хочу сказать то, что не только ковид мешает плану, например, и погода мешает в Далласе играть, но это все такая ерунда. Давайте уж мы будем обсуждать хоккей, потому что, я думаю, вот еще помучимся с этим ковид-протоколом, есть все-таки там что-то важное, что-то вот прям глобальное произойдет, мы это, конечно, обсудим, а пока мы все-таки будем обсуждать именно хоккейные вещи, благо эти хоккейные вещи тоже случались. И в первую очередь, конечно, ну, главное, наверное, такая не то чтобы новость, но такой вот интересный момент. Гальчинюк, собственно, таким стал ньюсмейкером последних недель. Он сначала был выставлен на драфт отказов, с этого, соответственно, потом он прошел, по-моему, процедуру драфта отказов, его обменяли в Каролину, а потом из Каролины его уже, соответственно, он уже поехал в Торонто. И хочется прежде всего сказать то, что действительно, ну, такой не самый привычный случай, конечно, то, что один хоккеист меняет несколько команд за один сезон. Бывали такие случаи, безусловно, и в прошлом сезоне, по-моему, даже было пара таких эпизодов, но чтобы вот так вот практически в начале сезона, еще вот в таком сезоне, где все стараются все равно держаться за свои составы, где было перед сезоном мало таких вот прям глобальных переходов, это действительно удивительная ситуация, и мы, конечно же, вот этот обмен на переход обсудим и обсудим, собственно, последнюю команду, в которую он перешел, это Торонто. Артем, давай по полной, я знаю, наши слушатели любят Торонто, давай обсуждать вот это все, что произошло вот за эти две недели.
Да, ну начнем, наверное, с фигуры Гальчинюка, потому что, во-первых, выразим ему наше, ну, сочувствие в первую очередь, потому что не самая красивая история, я думаю, он не особо рад постоянно на чемоданах сосуществовать сейчас. Я просто что хотел бы выделить, вот его феномен этой ситуации очень, ну, действительно грустный, потому что у нас есть хоккеист, который выбран был под высоким номером на драфте, который, не сказать, что прям оправдывал ожидания в Монреале, но фактически от него, ну, все-таки были достаточно большие ожидания, с каждым годом они все уменьшались, и началась вот этот кавардак абсолютный с обменами еще с Аризоны, то есть он в последние-то годы постоянно путешествует, там и Койотис были, Миннесота, Питтсбург, Оттава, и вот эта вот вся история с драфтами отказов. Ведь игрок, ну, объективно давайте сейчас говорить, который, возможно, даже целил на топ-3 любой команды Национальной хоккейной лиги, сейчас, ну, даже не сейчас, пару лет назад уже было понятно, что его потолок это, наверное, топ-6, но сейчас уже оказывается, что он не тянет этот уровень. И, казалось бы, это же не какой-то абсолютный бегунок без всякой физики. Человек, который, в принципе, умеет бороться, но которому не хватает вот этой физики для игры в ботами 6. И фактически так уж получается, что не будучи абсолютным бастом, он не может нигде себя проявить, потому что ему нет места ни в одной команде в топ-6, и при этом он, ну, довольно бесполезен в ботами. В меньшинстве, в оборонительных структурах, вот с Аризоной ему давали, наоборот, как раз-таки больше возможностей проявлять себя в атаке, он был довольно атакующим игроком по меркам Аризоны. То есть даже там, в команде максимально структурно-оборонительной, он все равно себя проявлять не мог. Вот и получается, что как бы такая вот история. Не знаю, что сейчас будет в Торонто, как бы. Меня просто смущает вся эта процедура. Опять же, тут ну, клубы просто берут. Я не хочу сказать, кого попало, но тут нужно ценить любой актив, учитывая вот эту сутолоку с и борьбой в плей-офф, и ковид-протоколами, кто-то вылетает, кому-то нужна мгновенная замена. Ну и получается так. Поэтому сейчас, наверное, дам тебе слово по Гольченюку сказать, потом перейдем к Торонто. Но история грустная, и ведь она довольно частая. Довольно частая, просто Гольченюку приковано больше внимания из-за этой суматохи с драфтами отказов. Вот. А на самом деле, ну что поделать? Вот если ты не можешь тащить команду в атаке, при этом не можешь давать ей мощи в защите, ну ты просто бесполезен. Вот и все.
Ну, действительно, и по Гольченюку вот это драфты отказов, и вообще вот драфт, наверное, вот тот того года, получается, это 2012 год, вот если так присмотреться, там, конечно, вот смотришь, вспоминаешь, смотришь на хоккеистов, которых там выбирали, и, ну, откровенно говоря, ну, прям никто такой вот прямо суперзвездой так и не стал. Безусловно, там есть очень хорошие игроки, причем которых выбирали даже не в, так сказать, не в первых номерах. Например, тот же Андрей Василевский, да, он голкипер, его выбрали там на позднем, в позднем стадии первого раунда, то есть там по 19-м номерам, и, наверное, вот он, ну, чуть ли не главный вообще сейчас из того драфта, кто хоть как-то себя проявил. Да, безусловно, там есть, например, Том Вилсон, да, Теревянин есть, например, да, то есть хоккеисты, безусловно, есть, но если мы посмотрим на вот топ-3 знаменитые фотки, то есть это Якупов, который, ну, извините меня, уже в авангарде, успел побывать в Хабаровском Амуре, сейчас вот сидит на травме, соответственно, не играет даже, но действительно карьера не то чтобы прям под жуткий откос у него пошла, то есть он как бы карьеру пока что не завершил, но уже, конечно, да, это далеко, наверное, один из самых провальных вообще номеров драфта, первых номеров драфта, которые были за последние годы. И вот Райан Мюррей, который сейчас, соответственно, пылит уже в Нью-Джерси, защитник, который, по сути, так в своей карьере не то чтобы не стал основным игроком, но игрок... Просто о нем, пожалуй, нечего сказать. Вот если мы скажем вам Райан Мюррей защитник, вы, наверное, даже не представите, вот где он сейчас играет, да? Если вот прям вот так вот вы задумаетесь. Ну и вот Гольченюк чуть ли не единственный был, который вот из этих топ-3 хотя бы что-то показывал, хотя бы на него надеялись долгое время, но сейчас вот эта история с его переходами, с его драфтами отказов, она, конечно, немного печалит, потому что, ну, хоккеист, ну, давайте скажу лично мое мнение, хоккеист на самом деле не самый плохой, но не потянул свой уровень, не дотянул прям до нереального топа. И сейчас, конечно, стало очевидно, что уже, ну, все, пора уже, соответственно, как-то его менять, как-то менять ему карьеру. Сейчас он, соответственно, поехал в Торонто. Я вообще не представляю, что там в Торонто с их числом нападающих ему там делать. Но вроде бы хотя бы в такси-скваде он оказался. Посмотрим, как у него пройдет дальше, потому что, ну, в Торонто... Я не знаю, как они вообще набирают состав в плане нападающих и зачем им Гольченюк. И в целом, безусловно, жаль, когда карьера вот, ну, довольно приятных хоккеистов, которые действительно когда-то там подавали очень-очень большие надежды, вот так вот оборачиваются. Ну, конечно, Торонто — это не конец карьеры, потому что команда все-таки сильная, но именно перспективы самого Гольченюка в этом Торонто, ну, под очень-очень большим вопросом. И то, что вот эта история сейчас так развернулась, так быстро пролетели эти три команды, Оттава, соответственно, Каролина и Торонто, это действительно, ну, немного необычно. Немного необычно. Ну ладно, Гольченюк, пусть оценим его уже потом, если он все-таки начнет играть за Торонто, посмотрим, как этот, соответственно, обмен получился, потому что у нас есть, например, примеры обмена там Лайна и Дебюа, которые мы обсуждали в прошлом подкасте, потихонечку они начинают разыгрываться в своих командах, посмотрим, что они будут делать дальше. Но о Торонто тоже стоит сказать, куда, собственно, Гольченюк перешел, потому что Торонто у нас на данный момент, насколько я понимаю, вообще лидер всей национальной хоккейной лиги по очкам. Опять же, да, мы учитываем то, что это канадский дивизион, и они там сыграли все матчи, то есть ничего не принесли, поэтому они так высоко находятся. Но по очкам действительно сейчас Торонто лидер. Мэтьюс идет, соответственно, забирать овечки наконец-то приз лучшему снайперу сезона. И вообще команда играет... Ну, я не скажу, что прямо она играет отлично, но играет так, что ее стоит обсуждать. И вот не отлично, я так, конечно, сказал. Сразу вспоминаю матч с Оттавой. Не последний, вот предпоследний, такой, думаю, да. Конечно, хочется сказать комплименты, потом вспоминаешь такие матчи и задумаешься. Вот Артем, Торонто, как команда вот в канадском дивизионе, получившая себе, ну, я не скажу, что прям невероятно сильных соперников есть сравнить с другими дивизионами, но все-таки как к тебе смотрится? Потому что действительно о Торонто сейчас говорят, ну, очень много, как о команде, которая, ну, за счет, в первую очередь, конечно, своего дивизиона может в этом году побороться, а там, когда вот останется 4 команды, ну, черт его знает, что получится.
Да я бы, на самом деле, спокойно мог бы забить на эту игру с Оттавой. Конечно, история довольно забавная получилась. Но до этого у них там было 9 матчей подряд с очками, при этом 8 побед, там всего одно поражение в овертайме, одно поражение еще в Монреале. Ну, как бы, я могу понять, почему они расслабились. Это объективно было, конечно, потеря мотивации, потеря концентрации, конечно, в первую очередь. Ну, произошло и произошло. В следующем матче сразу победили. Я бы выделил про Оттаву, Ну, я обязан был упомянуть про Торонто, что команда ведь продолжает абсолютно тот же путь, что был выбран в прошлом сезоне, когда главным тренером стал Шелдон Кив. На мой взгляд, все правильно, что ему дают дальше работать. Мы помним серию с Коламбусом, серию довольно классную, особенно для плей-аута. Ну, наверное, ну, на мой взгляд, по крайней мере, там все закончилось справедливо. Сейчас Торонто играет в абсолютно тот же хоккей, что они показывали в прошлой регулярке при Кифе. Команда, которая старается постоянно держать шайбу при себе, постоянно с контролем входить в зону, позиционные атаки, основанные и на командном, и на индивидуальном мастерстве, в первую очередь, Митча Марнера, который по очкам лидер. Мэтьюс, конечно, Мэтьюс как лидер снайперской гонки с 14 шайбами, ну, тоже большой молодец, плюс у него, по-моему, 14 матчей подряд с очками, находится он в хорошей форме. Есть и Таварес, который идет почти очко за игру, чуть-чуть отстает Ньюландер. В общем, атака-то, в принципе, та же, плюс еще Джо Тортон появился из ниоткуда. Единственное, наверное, что до сих пор я бы не сказал, что усилили они прям ботом, да и в целом новички прям, я бы не сказал, что супер радуют, то есть вот Ти-Джей Броди до сих пор не забросил ни одной шайбы за Торонто, игрок он не прям супер оборонительный, как мы знаем, поэтому я бы от него больше продуктивности ждал, тем более в такой команде, как Торонто. Я, кстати, чуть опять не сказал Оттава. Вот, ну, что сказать. Единственное, немного расстраивает, как болельщика из России, что Илья Михеев пока что не прям так же горяч, как в прошлом сезоне. Он там шел чуть ли не пол очка за игру. Вот, сейчас у него, конечно, результативность похуже. Но в целом, опять же, Торонто выбрала стратегию, она, команда придерживается этого плана. Я не вижу никаких проблем у Торонто с попаданием в регулярку. И, в принципе, последние годы мы привыкаем к такому положению Торонто. Другое дело, что мы привыкаем и к тому, что в плей-офф Maple Leafs не лучшим образом действует. Поэтому в случае с ними нужно просто ждать как раз-таки плей-офф и смотреть, что они там покажут, учитывая, что им придется играть с командами из канадского дивизиона, они обязаны будут играть с позиции силы. Если против Коламбуса эта позиция силы, она была, ну так скажем, немного удобной, я бы даже сказал, для Blue Jackets, который играет вторым номером, то, опять же, мы можем вспомнить Бостон, где были абсолютно разные матчи. Здесь Торонто придется давить команды, которые тоже любят атакующую манеру игры, это и Монреаль, и Эдмонтон в первую очередь, конечно, там Ванкувер, если попадет, Калгари чуть в меньшей степени, и Виннипег еще в меньшей, но, опять же, им нужно доказывать, им нужно катком проходить, или, по крайней мере, вот в этой борьбе, но пока все идет хорошо, как и, в принципе, последние годы. Вот так вот.
Ну, Торонто сама по себе такая команда, которая в целом вот сейчас, вот в этом таком странном немного сезоне, она не вызывает больших вопросов, как вызывают некоторые команды из других дивизионов. Опять же, очень тяжело оценивать, когда ты играешь только в канадском дивизионе, но все же стоит сказать, что Торонто действительно с составом, ну, наверное, по составу, если брать, понятно, атаку, там вообще без вопросов, наверное, по составу это чуть ли не сильнейшая команда канадского дивизиона, и поэтому то, что у них так все получается довольно-таки хорошо, это неудивительно, но... Все-таки вот тот матч с Оттавой, ты про него сказал, то, что его стоит забыть, и действительно, но он показал вот то старое доброе Торонто, которое мы помним, которое могла спокойно вот так сливать матчи, которое могла спокойно вот так проигрывать. Слетели они тогда с 5-1, причем там абсолютно какой-то сумасшедший был матч, сумасшедший овертайм потом, даже когда уже, соответственно, они 5-5 сделали, и в овертайме уже Торонто буквально там по пустым воротам был бросок, они, по-моему, даже сам Додонов заблокировал этот бросок, потом бежали, Додонов забросил, это вот просто квинтэссенция старого Торонто, мне кажется, в этом сезоне все меньше и меньше вот именно такого, не знаю, не хочу говорить раздолбайского Торонто, но Торонто, который... Ну, не совсем стабилен, не совсем стабилен, скажем так. Хотя, безусловно, стоит отметить, то, что наконец-то вот эти вот огромные затраты на нападающих в топ-6 наконец-то начали оправдываться. И Мэтьюс там за 16 матчей забросил там 14 шайб, Марнер ему отдает при этом всем и является лучшим бомбардиром Торонто. И в целом действительно стоит отметить то, что у Торонто, наверное, как таковых проблем нет, потому что действительно у них есть игроки наконец-то какие-то в ботом. Да, они не так все хорошо, они снова укрепили, но тот же ты правильно отметил Илья Михеев, который пусть и не так бестит, как, соответственно, в прошлых сезонах, и не так хорош в плане набора очков, но при этом довольно хорош именно вот в черновой работе, остальные парни стараются и подрабатывают. В целом Торонто оставляет довольно положительное впечатление, если, конечно, не будут повторяться снова такие матчи, как были с Оттавой, мы не вернем старое Торонто, потому что если посмотреть действительно на канадский дивизион, то это не такие уж прямо проблемные команды, которые могут Оттаве создать проблем. Потому что вот мы смотрим, мы про Монреаль уже поговорили достаточно в прошлых подкастах, и действительно, наверное, стоит сказать все-таки парочку слов про такое событие, как 500 очков игрока другого канадского клуба, который играет в этом же дивизионе. Соответственно, мы сейчас, конечно, говорим про Конора Макдэвида, который, вот как выложили на Sports.ru на заголовок, то, что он выкинул Овечкина из топ-10 по набору вот этих 500 очков быстрее там всех остальных игроков. И действительно сейчас он находится, ну, сейчас находится, он находится на 7-м месте, вышел на 7-м месте, делит эту 7-ю, так, стоп, на 8-е место, он делит 8-ю и 9-ю строчку с Сидни Кросби, по тому, сколько матчей потребовалось, чтобы набрать эти 500 очков, это 369 матчей, если быть точным. И действительно, вот такой показатель, мы очень много обсуждали Макдэвида и Драйзайтеля как двух лидеров, которые должны тащить Эдмонтон. И действительно, можно сказать, то, что пока что они их тащат, у них вроде бы после не совсем удачного старта потихонечку ситуация начала нормализовываться, но опять же, они провели много матчей, а отрыв от там, 4-го, от 5-го места не такой большой. Вот как ты думаешь, именно в разрезе рекорда Макдэвида, и это именно... мастерство Макдэвида, то, что вот такой Next One родился, или все-таки в этом есть еще и плюсы лиги, которая действительно последние годы работает на том, чтобы снова увеличить результативность, все больше и больше повышать, так сказать, уровень именно атакующего хоккея, все больше, чтобы больше и больше очков набирали хоккеисты?
Ну, конечно, и обоих факторов хватает, но Макдэвид исключительный хоккеист. Я другое подумал, хотел сначала сказать, готовясь уже ответить, что, наверное, нужен целый выпуск, чтобы объяснить, в чем магия Макдэвида, но потом я подумал, а в принципе, что тут, ну, прям глубоко объяснять, то есть, конечно, можно про него, о нем сделать тактический портрет, но ведь это человек уникальных, абсолютно уникальных физических данных, которые он сумел, благодаря упорной работе, воплотить в невероятную скорость, ловкость, координацию, которой нет ни у одного хоккеиста. И мы сейчас говорим про уровень, ну, высший, то есть в Национальной хоккейной лиге играют лучшие хоккеисты мира, но никто близко не приближается к МакДэвиду вот по этим показателям в плане скоростных и координации. Другое дело, что вот можно кучу всего рассказать про Сидни Кросби, можно очень много рассказать вот про таких, ну, плеймейкеров в первую очередь. МакДэвид, на мой взгляд, не совсем такой. И вот я, наверное, немного ложку дегтя добавлю. Если вот так спрашивать, вот кто твой любимый хоккеист прямо сейчас? Я не думаю, что кто-то за пределами Канады, ну, по крайней мере, в большом количестве скажет, что это Коннор МакДэвид. Я думаю, будут и какие-то непопулярные варианты, будут и там Сидни Кросби, и Овечкин. Но не знаю, может быть, я пока что к нему вот так критически настроен, просто из-за того, что Эдмонтон так далеко даже не заходил, не говоря уже про Кубок Стэнли. Но достижение, все-таки давай закончу как раз-таки положительным, достижение все равно умопомрачительное и очень символично, что он как раз Кросби разделил эту позицию по 500 очков количество матчей. В общем, я очень надеюсь, что он еще себя проявит, точнее, просто проявит, потому что без Кубков Стэнли он вряд ли войдет в историю, ну, по крайней мере, рядом с великими. Вот так вот.
Ну и действительно, сам МакДэвид не раз уже говорил то, что в целом, ему, конечно, очень приятно вот эти вот все достижения, все эти результаты, но ему, конечно, хочется трофеев, потому что если мы вспомним, то Кросби попал, помимо того, что он сам великолепный хоккеист, работяга парень, то Кросби попал в очень хороший год канадский, золотой настоящий, ну, золотая, так сказать, эра канадских хоккеистов, которая потом выигрывала по молодежке, там, по юниорке. Я не помню, кстати, по юниорке они выигрывали, но неважно, главное, что по молодежке они выигрывали там все турниры подряд, потом, соответственно, брали Олимпиады, там взяли Кубок мира, Кросби заехал еще и взял чемпионат мира, когда Питтсбург вылетел там из плей-офф рано. То есть действительно трофеи МакДэвиду нужны, потому что, ну, у него не то что трофеев как таковых нету в клубе. У него даже, если так мы подумаем, то он в сборной еще не успел особо поиграть. Тот же его чемпионат мира 2017 года. Мы вспоминаем, когда приехал МакДэвид, привез с собой, так сказать, своих друзей из Эдмонтона. И в итоге единственное, кого они смогли обыграть в плей-офф, это была сборная России, которая не привезла вообще никого, когда там из топов вообще никто не приехал. И когда только в овертайме тогда сборная Канады смогла забросить. И вообще, на самом деле, вот ты правильно сказал про любимого хоккеиста, про достижения, про Эдмонтон. Мы все-таки думаем то, что вот МакДэвид должен чего-то достичь, чтобы вот его сделать таким вот нереальным топом. Потому что я вот каждый раз, когда мне говорят, что МакДэвид – это какой-то нереальный хоккеист, я всегда вспоминаю чемпионат мира 2018 года по хоккею. Казалось бы, не такой важный турнир, но я вспоминаю, как Кросби играл на этих чемпионатах мира, как он выкладывался и как действительно было заметно, какой это хоккеист, и как приехал МакДэвид. Безусловно, супер-хоккеист. Но ты смотришь на него, и ты, не знаю, не чувствуется в нем вот этого самого, того, что может быть вот прямо... Не то, что он, безусловно, наверное, самый талантливый после Кросби, но ты не чувствуешь пока в нем вот этого чемпионского стержня. И, безусловно, еще единственное, что в целом скажу про МакДэвида, это, получается, у нас драфт 2015 года, это 97 год, и там, конечно, есть там посмотреть уже и Марнер, про которого я говорил, там и Джек Айкель, про которого мы очень много говорили, там и Проворов, который действительно, Проворов, который действительно, ну, один из сильнейших российских защитников, там и Рантанен, который в Колорадо развалит, и вот и когда ты смотришь, вот сравниваешь, я к чему это веду, нитью вот этот драфт 2012, где там Якупов, Гальчинюк и так далее, у которых карьеры не пошли, и смотришь потом на драфт 2015, и такой, да, конечно, разница в драфтах очень высока, и, наверное, МакДэвид несет вот этот, наверное, самого сильнейшего за последние годы драфта пока что на себе. Посмотрим, как будущие драфты еще себя раскроют, еще себя покажут. Может, Лафренье как-то поведет за собой, как следующий уже Next One. Хотя пока к этому таких предпосылок нет. И мы вспоминаем первые сезоны МакДэвида. Они, конечно, были помощнее, чем сейчас стартует Лафренье. Но сезон такой, сезон тяжелый. И действительно, Эдмонтон пока, несмотря на результат, на отличное выступление Дрейзайтеля и МакДэвида, несмотря на их рекорды, все равно пока что довольно такой, ну, не совсем нашедший свою игру, скажем так, и до сих пор, если уж мы там про Торонто говорим, то что, скорее всего, там они без проблем попадут в плей-офф, то по Эдмонтону мы, наверное, такой уверенности сказать не можем. Зато мы можем обсудить еще одну команду, которая не то чтобы удивила на старте этого сезона, но которая показывает то, что в хоккей, не знаю, можно играть без звезд, что ли, можно так сказать. Можно играть с вратарем за 10 миллионов, который даже, по сути, не основной в этом сезоне, и при этом быть лидером своего дивизиона и преследовать в общей таблице лиги Торонто. И, конечно, я сейчас говорю про Флориду Пантерс, которая на данный момент возглавляет, соответственно, у нас это центральный дивизион, возглавляет его самое забавное вместе с Чикаго, но там просто очень много матчей. Флорида сейчас идет на втором месте во всей лиге, и действительно за 14 матчей у них всего 4 поражения. То есть даже если мы посмотрим на тот же, на те же результаты Торонто, то у них за 17 матчей 5 поражений. То есть в теории по потерянным, как у нас любят говорить, очкам, Флорида даже выше Торонто на данный момент. И хочется обсудить вот этот феномен, не знаю, феномен или, так сказать, спурт начальный от Флориды, это что-то удивительное или это скорее показатель работы Кеннавери, который, безусловно, является одним из, ну, сильнейших тренеров, наверное, в Национальной хоккейной лиге, получается, прошлого уже десятилетия, да, который Чикаго сделал нереально топовым клубом. Неужели вот Флорида, пусть и составом не такого, как у Чикаго, это новая такая тренерская работа Кеннавери, с которой он сможет чего-то достичь?
Ну, все-таки, во-первых, Флорида – это команда все-таки со звездами, потому что Барков и Юбердо, ну, объективно, это очень-очень сильные хоккеисты, даже по меркам топов Национальной хоккейной лиги. В принципе, Флорида последние годы с ними и ассоциировалась. Я полностью уверен в том, что это гений Кеннавиля. Его могут ругать сколько угодно, и про то, что Чикаго – это просто была команда звезд, с которой обязан был любой тренер хоть чего-то добиваться, если он не совсем уж лютый физрук. Но я вот просто смотрю на контрасте даже с прошлым сезоном, когда был тоже Кеннавиль, но он только проводил первый сезон. Вот в чем коренная разница? Ведь у Флориды бывают лютые провалы в обороне, все равно это не команда, которая за одно межсезонье, которая объективно считала, что она ослабила команду. Она вдруг перестала привозить и стала гарантом надежности. Совсем нет. Но Флорида почти всегда, очень часто подходит к третьему периоду в ранге, ну, лидера. То есть им просто нужно удержать счет. Либо они, по крайней мере, приходят не проигрывая. И почти всегда у Флориды это удается. То есть очень редко они дают в итоге отыграться команде соперников. И в этом огромный прогресс Пантерс, потому что и в прошлом сезоне, и в целом последние годы это была огромная проблема Флориды, которая банально не умела закрываться. Здесь очень все по-разному бывает. Где-то они, наоборот, давят весь третий период, просто не давая позиционным атакам встретить себя. Где-то просто грамотно отходят, защищаются. Возможно, это как раз связано с тем, что команда стала, ну, по составу даже слабее, что тут больше появилось таких игроков, ну, больше в ботом, потому что нет того же Хоффмана, который не всегда был хорош в обороне. С Додоновым я бы, ну, не говорил бы прям жестко, но, опять же, он тоже не был гарантом надежности. А сейчас пришли вот прям, ну, лютые работяги. Даже вот Александр Венберг, который сейчас номинально второй центр команды, это же игрок, пришедший из идеальной как раз-таки структуры оборонительной, из Коламбуса. И, на мой взгляд, он очень сейчас полезен как раз-таки в Флориде вот в таких вот условиях. Плюс тот же Патрик Хёрнквист – это очень-очень сильное усиление в том плане, что не было у Флориды такого человека, который так борется и на пятаке, и своем, и встречает там, может встретить на своей синей линии. Короче, на мой взгляд, по составу стало слабее, а по профиту гораздо лучше, потому что у них наконец-то появилась какая-то гармония, какой-то баланс, и команда просто играет. Опять же, не нужно, я вот сейчас просто пою дифирамбы, вспоминаю, как Флориду часто заносило в прошлом сезоне, во-первых, и как странно они выглядели против Айлендерс в уже плей-офф. Плей-ауте это было. Ну, в общем, тут нужно понимать, что центральный дивизион не очень сильный. И, наверное, я бы все равно удивился, кстати. Вот изначально я бы удивился, если Флорида попала бы в плей-офф. Но сейчас, учитывая, как выглядят их соперники, шансы довольно большие. Вот если так не брать, кто там за пределами топ-4, окей, Коламбус, конечно, будет бороться, он больше ничего не умеет, в принципе. Даллас, наверное, должен что-то собрать. Нэшвилл в ужасной форме. Ну, Детройт — это 8-е место. Вот, поэтому у Флориды в целом хорошие шансы. Другое дело, за что там можно цепляться. Но а почему нет, как бы? Я опять же говорю, я считаю, что Кенвиль — это очень сильный тренер, во-первых. Во-вторых, у них есть два абсолютно гениальнейших игрока, очень разных и очень полезных. Это Александр Барков и Джонатан Юбердо. Другое дело, что нет вратаря. Ну, в общем, это главная проблема, и я не знаю, что с этим будет. По крайней мере, вот если попадет команда в плей-офф. А так, ну, приятно смотреть просто на то, что вот есть тренер, который дал команде импульс, и пока все получается.
Ты очень хорошо вот последнюю добавочку по вратарю сделал, потому что действительно, это, наверное, мой тезис, который я вообще хотел бы принести, потому что если мы посмотрим на статистику Флориды, хотя бы вот по разнице шайб, то есть мы смотрим на Флориду, у них разница всего плюс 5, но они идут на первом месте. Условно, Тампа и Каролина, которые идут на третьем и четвертом месте, да, там разница по очкам минимальна, но разница шайб просто у Тампы плюс 22, у Каролины плюс 13. То есть громенная разница. В 4 раза Тампа, например, лучше, так сказать, имеет разницу, чем Флорида. При этом Тампа и больше забивает, и меньше пропускает. А у Флориды, по сути, вот плюс 5, и при этом они всего 4 раза проиграли. И по вратарям, конечно, это тоже сказывается, потому что если мы посмотрим на обычную статистику отраженных бросков, то там, конечно, получается 9.25 у Дриджера. Дриггера называйте, собственно, как хотите. У нас произношение вот в этом плане каждый источник дает самые разные. И я уже, честно, немного начинаю каждый раз путаться, потому что мне кажется, я про одного вратаря говорю, а потом, кажется, это вратарь из Флориды. В общем, ну и, конечно, Бобровский, у которого даже девяточки нет, да что там, даже 8.9 нету на данный момент по количеству отраженных бросков, но при этом у обоих по 5 побед в 7 матчах, и, соответственно, они сейчас возглавляют турнирную таблицу в центре, в центральном дивизионе. И идут, так сказать, к тому, то, что в целом в плей-офф они выйдут. Я тоже, как и ты, сомневаюсь, то, что прямо в этом дивизионе им что-то глобальное светит, потому что сейчас Каролина, я думаю, Тампа все-таки наберут, и Флорида немножко, но все-таки скатится. Рад буду ошибиться, опять же, потому что мне тоже нравится Кенвиль как тренер. Но посмотрим, что получится, потому что действительно Флорида, я думаю, все-таки в плей-офф попадет, потому что тот же Даллас очень-очень непонятный, и вот с этими сначала с проблемами с коронавирусом, теперь вот проблемы с температурой, можно так сказать, из-за чего у них 3 матча перенесли, там Боунес начал орать то, что давайте придем на тренировку все-таки, хотя там запретили из дома выходить. Не думаю то, что прям Даллас в этом сезоне какой-то там невероятный покажет спурт дальше и войдет, так сказать, в число лидеров от центрального дивизиона. Но, действительно, я думаю, Флорида практически в плей-офф, ну, сейчас практически очевидно, что в плей-офф попадет, если, конечно, у них там не случится прям ужасный спад, хотя в чем этот спад может случиться, когда у тебя такие и так не совсем хорошо с вратарями, а если вдруг еще вратари добавят, то, я думаю, Флорида прям наоборот еще сильнее станет выступать. Ну, ладно, как говорится, Флорида Флоридой, потому что центральный дивизион, ты правильно отметил, наверное, не так стоит обсуждения. Да, конечно, мы могли бы обсудить там еще Каролину, обсудить Тампу, но мне кажется, мы все уже привыкли, то, что эти команды действительно играют довольно-таки хорошо. У Каролины там снова Свечников разрывает, и снова там ему поют дифирамбы. У Тампы, соответственно, ну, Тампа чемпион, тут тоже все понятно, а остальные команды в центральном дивизионе, ну, извините, у вас Чикаго на втором месте со 17 матчами идет, которые в начале сезона вообще еле ноги прило, и у которых там проблемы просто огроменные.
Да, и на самом деле, если уж мы говорим о довольно важных событиях на этой неделе, то нужно вспомнить достаточно важную, я бы даже сказал, ну, судьбоносную смену генерального менеджера в Питтсбурге. Мы переносимся в самый конкурентоспособный дивизион, в котором, собственно, почти каждая команда может и могла бы очень хорошо пошуметь в плей-офф, но попадет только 4. Я про Восточный дивизион и про Питтсбург Пингвинс, где уже, ну, 72-летний Джим Рутерфорд отправляется. Он не в отставку отправляется, там же по личным причинам сам ушел Джим. с поста генерального менеджера Питтсбург Пингвинс, и его место занял Рон Хэкстал. Рон Хэкстал – легендарный вратарь, ну, просто убийственный, который пугал, наверное, любого форварда 20 века в Национальной хоккейной лиге, который работал уже генеральным менеджером в Филадельфии Флайерс с 2014 по 2018 год. Последние годы он был советником президента в Лос-Анджелес Кингс. И вот получил работу, собственно, совсем вот недавно, на днях, дней 10 назад, стал генеральным менеджером Питтсбург Пингвинс. Андрей, ну что, давай, наверное, коротко итоги работы Рутерфорда и какие у тебя ожидания от Хэкстела на посту генерального менеджера в Питтсбурге?
Ой, на самом деле, итоги работы Рутерфорда, ну, это такая вот история, потому что, по сути-то, что у нас? У нас эпоха Питтсбурга была последние годы, и действительно, команда все время была на ходу, команда все время была, так сказать, в топе, и действительно, наверное, вот уход... Ну, ты очень правильно отметил то, что, по сути, он ушел сам, и действительно, я бы не сказал, что к уходу его прям что-то такое вело, потому что все равно Питтсбург держался все еще на плаву. Да, есть вопросы по формированию состава в этом сезоне. Многие задаются вопросом, почему команда уже не уходит в такую перестройку, хотя, мне кажется, она уже началась, просто не так заметно как бы это видно, хотя бы если посмотреть на тех же вратарей, да, это большие вопросы, хотя, не знаю, сравнивая с другими, конечно, командами дивизиона тоже вызывает там вопросы у некоторых команд вратари. Ну ладно, сейчас не об этом, сейчас мы именно говорим о работе. Ну, что сказать? Отличная работа с Питтсбургом, действительно, так сказать, два кубка Стэнли – это хороший показатель. Сумел он, так сказать, команду привести к положительным результатом, смог команду создать, когда, казалось бы, уже... Я не скажу то, что Питтсбург, когда вот именно пришел Рутерфорд, он был каким-то таким клубом, в который не особо верили, но это действительно был клуб, который, ну, казалось то, что особо никаких достижений не будет у него, потому что казалось то, что там будут вопросы, то, что везение, так сказать, которое было на драфтах начало, оно все-таки не бесконечно, и хоккеисты, которых тогда выбирали, они уже потихонечку начинают уходить с Олимпа, да, но все-таки хорошие обмены, хорошая работа, хороший, наверное, выбор тренера помогли Питтсбургу наконец-то выиграть Кубки Стэнли, еще, так сказать, два Кубка Стэнли занести в свою копилочку, и поработал, ну, можно сказать, на славу, уходит, наверное, уже на пенсию, получается, на свою заслуженную пенсию, и приходит, соответственно, у нас Хэкстел, приходит он не один, приходит он вместе с Брайаном Бурком, который будет президентом по хоккейным операциям. Бург до этого работал, соответственно, на телевидении, вернулся, так сказать, в хоккей. Ему тут же начали все писать, что очень рады тебя видеть, особенно, я помню, Гетслов особенно выделился, то, что он готов, то, что рад видеть его снова за работой, а не просто говорящий головой. И действительно, сейчас посмотрим, что будет делать Питтсбург, какие он будет совершать обмены, какие он будет совершать, соответственно, хоккейные операции. И ожидания, наверное, какие-то высказывать сейчас рано. Вовсю говорили, конечно, сразу как сменился генеральный менеджер, вовсю говорили о том, что готовится уже Малкина обменять, готовится, так сказать, к тому, то, что в целом сейчас пойдут какие-то, ну не то чтобы казни, да, показательные, но пойдут какие-то обмены, пока мы их не видим, посмотрим, что придумают, соответственно, уже Хэкстел и Бург, посмотрим, что они сделают с этим Питтсбургом, потому что, мне кажется, уже Питтсбургу нужна перестройка и нужно приходить к какой-то идее. Я вот очень много смотрел эфиров, соответственно, на нашей прессе, они говорили очень много о Малкине, естественно, и идеи как бы две. Или Малкина поменяют, отдадут куда-то, или, соответственно, ну, у него контракт, во-первых, заканчивается, да, насколько я помню, в этом сезоне, в следующем сезоне, в следующем, 21-22, или он уже его переподпишет, и он закончит карьеру, потому что в Питтсбурге, потому что это красивая история. Но будем смотреть, потому что Питтсбургу, ну, я не думаю, то, что в этом сезоне им что-то светит, хотя мы обсудим еще Питтсбург чуть-чуть попозже именно в плане игровой, а пока, конечно, Ну, такой, когда в таком клубе происходит смена генерального менеджера, это действительно большое событие.
Да, ну мы помним, какой был Рутерфорд, то есть его бесконечная тяга к сделкам, к обменам. Он, собственно, не прекращал работать очень активно после 70, ну действительно, 72 года, просто вдумайтесь, он и пришел-то в Питтсбург в 2014 году, ну то есть ему там было 66 лет примерно, 65-66 лет. В общем, ну тоже просто фантастика, такой мотор бесконечный. Вечный двигатель. Я бы что хотел сказать, просто единственное. В принципе, ты все сказал по тому, как Питтсбург выглядел последние годы, и абсолютно точно это большая заслуга Рутерфорда. Его бы я, кстати, мог бы сравнить как раз с Кеннелем в том плане, что очень часто, на мой взгляд, заслуги Рутерфорда принижались в достижениях Питтсбурга, хотя он эту команду... Ну, я бы не сказал, что он ее строил, он сделал все идеальные условия для того, чтобы игроки могли добиваться успеха. Насчет Хекстола, это действительно очень суровый человек не только на хоккейной площадке, но и, собственно, в делах. Он в Филадельфии был довольно бескомпромиссным. Так сходу из его успехов, наверное, вспоминается драфт-пик Конора Харта, потому что, ну, объективно, не всегда на как раз-таки драфтах очень хорошо пикаются в вратари. Вот, Конор Харт, Картер Харт, конечно. Вот, и очень хороший контракт Шона Кутерье. В общем, это, в принципе, две вещи, наверное, наиболее важные для любого генерального менеджера — находить хороших игроков на драфте и переподписывать удачно лидеров команды. У него там был конфликт, и я не знаю, что будет в Питтсбурге. Мне кажется, что Рутерфорду давали достаточно большую свободу. А вот как раз-таки последние годы ее, казалось бы, стали ограничивать. Это в первую очередь вот слухи с обменом Летанга, что Рутерфорд хотел обменять защитника Питтсбурга, а высшее руководство настаивало на том, чтобы он остался. Вот, я не знаю, что будет конкретно с Хэкстолом, но для него это очень хороший шанс себя проявить, потому что все-таки Филадельфия, он занимался в первую очередь, ну, вот как раз-таки абсолютной перестройкой. И мы видим сейчас результаты Филадельфии. Я бы сказал, что в этом большая заслуга работы Хекстола, что он эту команду, ну, по крайней мере, создал фундамент, на котором можно развивать клуб. С Питтсбургом это очень хороший вызов для него и очень-очень тяжелая ситуация для всех там и функционеров, руководителей, что делать Питтсбургу. Очевидно, что команда пытается зацепиться за последние шансы взять Кубок Стэнли вот в этом составе, пытается избежать перестройки. Не знаю, что получится. По крайней мере, часики-то тикают. Другое дело, что уже два кубка Стэнли. Ну, в общем, если ничего не получится, я не думаю, что стоит переживать болельщикам. Как бы два кубка Стэнли даже великие команды не выигрывают иногда. Поэтому просто нужно надеяться. Другое дело, что вот... Опять же, ты сказала про вратарскую позицию у Питтсбурга. Это очень забавно, потому что как только Мюррей ушел, Тристан Джари перестал тащить. А Джари был одним из лучших, на самом деле, голкиперов в прошлом сезоне. А сейчас все, ну, очень грустно. У него там меньше 88% отраженных бросков. Короче, есть над чем работать Хексалу, и будем смотреть.
Да, работать, работать и еще раз работать, как говорится ему, потому что действительно перестройка, наверное, это то, что Питтсбургу нужна. Ну или, как ты правильно сказал, последняя попытка зацепиться за Кубок Стэнли. И, наверное, вот этот сезон может как-то Питтсбургу даже поспособствовать в этом, потому что если мы так посмотрим, то сейчас действительно в Восточном дивизионе очень много что может решиться, очень много команд претендует у нас именно на четвертую позицию, потому что помимо перестроечного, не знаю, ну, можно, наверное, уже сказать, раз там поменялся ген-менеджер, то они немного начнут все-таки перестраиваться. Есть еще такая команда, как Вашингтон, которая так же, как и Питтсбург, старается зацепиться за последние возможности выиграть Кубок Стэнли. Выиграть, наверное, не только зацепиться за возможность выиграть Кубок Стэнли, еще, конечно, у них есть цель вот это побить рекорд Грецки для Овечкина, да, мы все это понимаем, все за этим следим постоянно. И действительно, если мы посмотрим, то вот последние недели у нас из-за вот этих сотни переносов, сотни всего, ознаменовались как таковыми противостояниями. Если раньше в Национальной хоккейной лиге эти противостояния очень часто разбавлялись, и несмотря на то, что их было довольно-таки много по всему сезону, то сейчас их также много, но они просто напиханы очень-очень близко между собой. Вот, например, Питтсбург и Рейнджерс. Питтсбург и Рейнджерс играли до этого. Питтсбург и Вашингтон играли между собой. Это, безусловно, мы уже об этом говорили много раз, это, безусловно, главная, наверное, вывеска Национальной хоккейной лиги 10-х годов. Она все еще остается главной вывеской, наверное, для зрителей сейчас. И так получилось, что в этом сезоне они вот сыграли уже, получается, 4 матча. 3 из этих матчей выиграл Питтсбург, и вот последний, наконец-то, забрал Вашингтон. И, конечно, вот я смотрел абсолютно все эти матчи, и, конечно, каждый матч — это своя история, каждый матч — это какая-то своя такая битва маленькая, и каждый матч, он довольно-таки был интересен. И я знаю очень сильно то, что ты хотел об этих матчах поговорить, так что даю тебе слово.
Да, я бы вот выделил просто этот тренд, что в таком формате, который сейчас проходит регулярка, вот такие противостояния уже, казалось бы, ну, вечные, и они остаются ими, вроде Питтсбурга и Вашингтона, они, ну, становятся еще более, я не знаю, ну, бескомпромиссными, наверное, потому что сейчас нет такой возможности там съездить в Калифорнию отдохнуть, немного перевести дух. Фактически они всегда друг с другом борются, абсолютно не забывая друг о друге. Я в первую очередь про Питтсбург и Вашингтон, хотя в том же восточном дивизионе есть такие противостояния лютые. Тот же Вашингтон Рейнджерс или Питтсбург Рейнджерс, это тоже очень всегда горячо. У Вашингтона очень забавная вот эта ситуация была с победой наконец-то в четвертой игре, до этого было 3 поражения, как ты правильно отметил. Мне очень понравился Витек Ваничек, который, ну, вот в конце победно скинул руки вверх, и фотография была очень забавная, что, ну, фактически без головы. Я думаю, ну, вот такая радость очень символичная в этих условиях. Плюс, если мы так перенесемся немного в другое место, это Сент-Луис, Аризона, где фактически команды просто отыграли реально серию плей-офф прям по всем правилам, потому что там, ну, 7 матчей подряд Аризона с Сент-Луисом сыграли. 4 в Сент-Луисе, 3 в Аризоне. И там действительно, ну, был сценарий игры на вылет, потому что Сент-Луис сначала победил в игре, потом Аризона 3 подряд забрали игры, потом Сент-Луис еще дважды победил, 3-3, и можно сказать, за выход в следующий раунд Аризона победила. И тоже, кстати, очень плей-оффная игра, где минимум бросков и всего 1 шайба. Ну, в общем, сценарий гениальный, по-моему. У нас были уже там истории, где просто команды долго друг с другом играют. Там и Ванкувер, который ту же Оттаву победил там в общей сложности, сколько там они забросили-то, 16 шайб за 3 игры, Оттава забросила 3. Таких историй очень много, я думаю, их еще много будет и по ходу сезона. Плюс это или минус, не знаю, потому что иногда серии оказываются очень скучными. А иногда, вот как в этих двух случаях, получается красиво. Наверное, просто нужно смаковать, что есть, потому что, ну, никто никогда не уничтожит противостояние Питтсбурга и Вашингтона. Другое дело, что в каких-то форматах его может быть больше, в некоторых форматах их может быть меньше. Но смотреть всегда интересно. По крайней мере, какие-то игры в сезоне точно получаются очень классными.
И опять же, очень жаль, что не могут болельщики присутствовать на этих матчах. Там, понятно, где-то могут присутствовать болельщики в очень ограниченном числе, но очень-очень, конечно, обидно то, что из-за коронавируса, соответственно, болельщики пропускают вот именно эти битвы. Безусловно, с болельщиками эти битвы были бы еще ярче, еще агрессивнее, мне кажется, еще более эмоциональными. Но что хочется сказать мне лично вот об этих противостояниях, я, честно, забыл, в каком году. Сейчас попытался так на шару вспомнить, в каком году у нас ввели систему, то, что в плей-офф мы играем по дивизионам до, соответственно, финала, ну, по системе вайлдкард, по системе дивизионов, чтобы увеличить число принципиальных матчей. Соответственно, там, условно, шансы то, что Питтсбург и Вашингтон встретятся между собой, сразу увеличились, и, соответственно, почти каждый год и встречались между собой. И действительно, НХЛ очень долгие годы работала над тем, чтобы такие вот противостояния случались чаще в плей-офф. И так получается, то, что этот сезон просто подарил рай для именно таких встреч, и подарил рай для противостояний, подарил рай, ну, давайте уж скажем, для дерби, как у нас любят называть такие противостояния, да. Действительно, все, наверное, кайфуют от того, что там Вашингтон, Питтсбург можно много раз посмотреть. И плюс еще, конечно... Конечно, одно дело это когда ты играешь там 82 матча в сезоне, у тебя эти матчи раскиданы между собой, и ты в целом, даже если там в своем дивизионе пропустишь там Питтсбург вперед, у тебя всегда есть, если что, там вайлдкард, да, или там Вашингтон пропустит вперед, у тебя есть, что всегда есть вайлдкард, ты еще можешь побороться с другими командами не из своего дивизиона, а тут ты играешь все в своем дивизионе, то есть, по сути, если ты проигрываешь, ты отдаешь очки сопернику по дивизиону, и ты пропускаешь его вперед, ты ему по сути, предоставляешь как таковое место в плей-офф. И ты правильно отметил то, что это вот как ситуация с Аризоной, там Аризона-Сент-Луис, это, по сути, вот такая мини-серия плей-офф, где как бы, ну, если условно ты побеждаешь там в 4 из 7 матчей, то ты как бы все равно на чуть выше соперника по своему дивизиону. Это, по сути, тоже такие маленькие мини-серии плей-офф. И, безусловно, я отмечал это в своем телеграм-канале, сейчас команды, они более переживают за результат, чем обычно это было в регулярках. То есть, если мы обычно в регулярках видели просто какие-то там сумасшедшие матчи, когда некоторым командам было вообще пофиг, они просто кайфовали от хоккея, то сейчас команды все больше и больше переживают за результат, команды все больше и больше переживают за то, чтобы набрать очки, чтобы соперник, соответственно, их очки, если что, не набрал. Но, конечно, в первую очередь, чтобы сами набрали очки и не потеряли, потому что потерять хотя бы одно очко в противостоянии с командой, которая, ну, твой соперник по дивизиону, это вообще смерть откровенная. И если ты, соответственно, теряешь очки и пропускаешь просто на 2 балла вперед команду, ну, это жесть. И действительно, сейчас вот эти противостояния, они очень-очень красивые. Ты, опять же, уже озвучил о том, что там у нас на Востоке такие вот последние самые яркие вывески. Есть еще, конечно, классические противостояния, типа Rangers Jersey, там, понятное дело, есть классическое противостояние в Торонто-Монреаль в канадском дивизионе, вообще без вопросов. Есть противостояние... Ну, кстати, вот я вот так по дивизионам несколько посмотрел. Конечно, у нас вот восточный дивизион в плане вот именно таких вот жарких противостояний выделяется. Есть, конечно, у нас калифорнийские дерби, очень-очень много их на Западе, но это... Так сказать, уже уровень, конечно, не Питтсбурга и Вашингтона, но все же. Мы о западном дивизионе говорить не будем, потому что там, по-моему, если не ошибаюсь, даже больше всех проблем именно с ковид-протоколом. Там играют очень мало, там какой-нибудь Миннесота только вышел, сразу получила от Лос-Анджелеса полную авоську, и там действительно большие проблемы. Мы их в сегодняшнем подкасте обсуждать не будут, пусть спокойно уже разыграются, когда это... Мы сегодня их затронули чисто в теме Сент-Луиса и Аризоны, как противостояние, и, соответственно, у них сейчас и больше всех матчей на Западе. В западном дивизионе, конечно, не западной конференции, сейчас вообще, в принципе, конференции нету. И действительно, противостояние как таковые, противостояние сейчас – это главное, что у нас есть, это главные такие вот rivalries, которые у нас должны происходить. Мы еще ждем, соответственно, наверное, как таковых каких-то новых историй, которые могут появиться в Национальной хоккейной лиге, какие-то новые противостояния могут появиться неожиданно, да, то есть команды, которым, казалось бы, делить нечего, но они оказались в одном дивизионе, и у них могут быть крайне интересные матчи между собой. В целом, Национальная хоккейная лига за последние 2 недели действительно подарила нам нормальную тему, но, конечно, обычно, если бы не ковид, если бы не перенос этих матчей, этих тем было бы больше намного. И на самом деле, вот последнее, что единственное хочу тебя, Артем, спросить, кого ты посоветуешь, уже традиционный наш вопрос, кого ты посоветуешь посмотреть зрителям вот в эти ближайшие 2 недели?
Хороший вопрос, мы даже не готовились, но действительно, если вот так сходу, я могу назвать конкретного игрока даже, давайте в этот раз, а не команду. Николай Эллерс, вот один из моих любимых игроков вообще в Национальной хоккейной лиге последних лет. Я не помню даже, упоминали ли мы его в подкастах, может быть, совсем как-то показательный. Но я очень жду, что он вот после ухода Патрика Лайна еще сильнее, так скажем, его роль возрастет в Winnipeg Jets. Собственно, я вам Winnipeg и советую посмотреть. Может быть, не в ближайшее время, просто в светлые минуты жизни. Сейчас он один из лучших бомбардиров, снайперов. Ну, бомбардиров тоже, но снайперов особенно. В Национальной хоккейной лиге он на 3-м месте, уступает только Мэттису и Броку Бессеру из Ванкувера. Опять же, вот человек, который Ну, вот пример эволюции, когда на молодежном уровне Эллерс был обычным бегунком, я бы не сказал, что прям ладно обычным, все-таки у него скорость выдающаяся, опять же, тут координация, то есть, ну, хороший, просто хороший игрок в своем амплуа, который за годы в Национальной хоккейной лиге вырастает в очень умного крайнего нападающего, в игрока, который много пользы приносит сзади, который очень хорош в переходах и без шайбы, шайбы вот, в быстрых контратаках, не только за счет своей скорости, но и за счет интеллекта. От этого у него и голевых передач очень много, там почти каждый сезон больше 30 было, там немного выпало, но в сезоне 18-19 у него там и травма была, в общем. Поэтому последите, если не видели его в деле. Я бы не сказал, что он прям не, ну, супер не распиаренный, но, на мой взгляд, о нем говорят гораздо меньше, чем следовало бы. Вот такая вот рекомендация вам.
На самом деле у меня будет немного удивительно и не похоже на меня обычного, так сказать, предложения по спрей, потому что обычно я советую какие-нибудь там супер результативные, супер интересные команды, которые, за которыми стоит следить. А в этот раз я хочу посоветовать вам посмотреть за Айлендерс, потому что Айлендерс, так как начали сезон, просто отвратительно там располагались на последних местах, но последние матчи у них, они, конечно, играют, ну, очень, так скажем, натужно. Они, конечно, добиваются результата, но я честно, вот именно, мне кажется, Айлендерс в этом сезоне могут выстрелить. И если вы не хотите, чтобы вас потом называли Глором, смотрите за ними сейчас. Мне кажется, вот в ближайшие 2 недели, по крайней мере, по последним матчам, что я о них видел, они прям могут очень серьезно выстрелить. И в целом, вот мы очень рекомендовали, опять же, этот, соответственно, Восточный дивизион. И вот если вы хотите посмотреть там за какой-то командой, я не хочу вам советовать Бостон, я посоветую вам вот посмотреть именно Айлендерс. Но на этом, я думаю, можно потихонечку уже и сворачиваться, завершать наш подкаст. Я очень надеюсь, то, что в дальнейшем переносов не будет, то, что на ковид-протокол все-таки заработает именно на то, чтобы предотвращать максимально без сажаний на карантин вспышки коронавируса, все-таки все изменения, которые были сделаны в последние дни, поэтому ковид-протоколы, они реально сработают, и наконец-то никто не будет садиться на карантин, то, что в Далласе наконец-то потеплеет, и то, что нам действительно будет намного больше тем, которые мы... У нас появится намного больше тем, которые мы можем обсудить в подкасте уже через, соответственно, следующие 2 недели. А с вами были Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем спасибо, всем здоровья, друзья.
Увидимся через 2 недели, вернее, услышимся через 2 недели. Национальную хоккей. Смотрите в целом хоккей. Подписывайтесь на все наши социальные сети, слушайте и подкасты и о кино, и о других, соответственно, спортивных, так сказать, мероприятиях. Да. Услышимся еще совсем скоро.